Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «С христианской точки зрения». У микрофона Яков Кротов. Сегодняшний выпуск нашей программы будет посвящен взаимоотношениям христианства и журналистики. Как всегда напомню, именно христианство, а не ислама, иудаизма, буддизма, потому что в России большинство населения так или иначе ассоциирует религию прежде всего с христианством. Тем не менее, современная журналистика пытается, наоборот, скорее уравновесить и освещать христианство наравне с другими религиями. Это, может быть, одна из проблем, которую стоит сегодня обсудить. У нас в гостях Екатерина Сергеевна Илбакян, доктор философских наук, профессор Академии труда и ответственный секретарь журнала «Религиоведение». Замечу, единственный журнал, публикации в котором принимаются в ВАКе при утверждение степеней, как научной работы. У нас в гостях также Борис Зиновьевич Фаликов, шеф-редактор журнала «Империя духа», и Михаил Николаевич Ситников, главный редактор портала, интернет-портала «Религиополис», православный журналист. И, наверное, тогда я, собственно, и начну с вопроса Бориса Зиновьевича, потому что вот он принес журнал, шеф-редактором которого является. Очень красивый журнал. Но вот, Борис Зиновьевич, судя по оглавлению, я сильно не забирался, потому что мы не о вашем журнале говорим, а вообще. Судя по оглавлению, все очень уравновешено. Отдельно про секулярное, Новый год как мистерия, отдельно про халдеев на Руси, отдельно про буддизм, про имбирь, про великие индикционы. То есть так вот не скажешь, что журнал «Империя духа», выходящий в России, считает, что именно христианство, прежде всего, несет в себе духовный потенциал. А тогда как бы вы сказали, это сознательно, бывают ли другие номера? И в принципе, вот есть ли журналистика и христианство, и религия? Вот вы как предпочитаете расставлять акценты?
Ну, знаете, в этом номере действительно вот такой баланс был найден. В других номерах иной. Вы верно заметили, что мы ушли от такой традиционной, что ли, от традиционных рубрик, то есть по религии. Рубрики у нас, так сказать, разные, с разными такими интересными названиями. Вот, там, да, о физике, например, о взаимодействии науки и религии. Вот, есть тексты по христианству, есть тексты по, в общем, по разным конфессиям христианским. Вот, есть тексты по религии и искусству. То есть, мы попытались сделать такую картинку, которая бы как бы немножко, ну, так немножко как бы мы наблюдаем за всем вот полем этим религиозным, не выделяя особо христианство, хотя мы понимаем, что это ключевая для России конфессия. Но, понимаете, поскольку мы журнал все-таки не конфессиональный, то нам кажется, что вот такой подход, он как-то более продуктивный. Вообще, на самом деле, пафос у журнала просветительский. Дело в том, что сейчас мы сталкиваемся с совершенно чудовищной религиозной безграмотностью у нас в стране. И чтобы хоть как-то немножко исправить ситуацию, вот был запущен этот проект. Мы знаем, что сейчас религия довольно настойчиво стучится и в двери школ, вот, в армию и так далее. Вот, и, ну, для того, чтобы, вот, насчет школы особенно, понимаете, ведь, вот, у меня, например, ребенок, ему 8 лет, да, вот он ко мне приходит и говорит: папа, там, помоги решить задачку. Вы знаете, я очень плохо помню математику, физику, я не могу ему помочь, вот, и я себе просто представляю, когда религию будут преподавать в школе, вот, придет какой-нибудь ребенок и скажет, четвертый класс, и скажет: папа, ну, расскажи мне, а кто такой Мухаммед, или там, кто такой Будда, а папа ему скажет: я не знаю. Вот для таких пап и мам и, в общем, и предназначается вот такого рода журнал просветительского характера. Но это не значит, что мы скачем по верхам, иногда мы заглядываем и в глубину. Вот, разные как бы уровни имеются, разные уровни имеются в статьях. Есть, конечно, элементы инфотейнмента, то есть развлечения такого, информации через развлечения, потому что, как правильно совершенно заметил отец Яков, журнал красивый, вот, упаковка вот такая, вот, в этой упаковке и, так сказать, можно как-то и развлечь с помощью информации, почему бы и нет, мы в этом смысле совершенно не ханжи, вот,
А причем тут ханжество? Никаких непристойных картинок, ну, при ближайшем вот пролистываю, нету. Так что в ханжестве вас никто не обвиняет. А если можно, тогда, Михаил Николаевич, портал «Религиополис» сильно... У вас тоже задача просветительская или какая-то другая?
Добрый день, во-первых. Тоже задача просветительская. Я начну, наверное, с того, и это будет понятнее сразу, что это за просветительская задача, что меня ведущий представил православным журналистом. Я чуть-чуть скорректирую. Я православный человек, а журналист я светский. И вот эта светскость, это, наверное, тот самый ключ, в котором и имеет смысл заниматься просветительством религиозным. Конфессия у нас действительно наиболее популярное православие, но религия гораздо более широкое понятие и качественно иное, нежели конфессия. И живут у нас разные люди с разным уровнем интеллекта, с разной степенью восприятия. Не все обязаны быть православными. В нашей целью является подача всестороннего вот этого, всестороннего, всеаспектного представления о религии. И в числе этих аспектов, естественно, и аспект христианства, как наиболее популярной, наиболее многочисленную аудиторию собравшей конфессии. Ведь о христианстве у нас тоже довольно странное представление, как вот Борис Фаликов очень правильно отметил, религиозные представления и конфессиональные представления внутри самой конфессии находятся на таком уровне, что бывает стыдно. Иной раз священники, достаточно опытные, имеющие хорошую репутацию, на вопросы нового сорта, которые задают им молодые люди, дают такие ответы, что ну просто немножко волосы.
Прошу прощения, можно пример без имен?
А можно пример. Например, я разговаривал не так давно с одним батюшкой в связи с иконопочитанием, вот, и записывал его слова на диктофон. После разговора, хорошего, разумного разговора, который я себе в загашник оставил, батюшка как-то так покачал головой и сказал: «А вот вы вот этим пользуетесь, как вы вообще?» Я говорю: «То есть, в смысле, как?» А он говорит: «Ну, ведь нежелательно».
Понятно. Говорил Михаил Ситников. Напоминаю, вы слушаете «Радио Свобода».
Программа «Общественное мнение». Граждане России у микрофона «Радио Свобода». Совместный проект «Радио Свобода» и аналитического Левада-центра. Самые свежие социологические исследования. Живые голоса россиян. Опросы, проведенные на улицах российских городов. Программа в эфире каждое воскресенье в час дня. Повтор в 7 вечера и в понедельник в 2 часа ночи. Ведущая Вероника Баде. Слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжаем программу «С христианской точки зрения». И мой вопрос Екатерине Сергеевне Элбакян. Ваш журнал «Религиоведение», он академический, он не просветительский. Тогда, как религиовед, но вы же не можете изучать религию абстрактно, в каком-то социальном и политическом контексте. Вот Борис Зиновьевич сказал, что религия стучится в школу и в армию. Я бы в порядке справки заметил, что уже не стучится, а уже вошла в тысячи школ и, по крайней мере, в один северокавказский военный округ и еще два зарубежных гарнизона. Это формально. И вот в этих условиях, когда уже в число ваковских журналов входит один православный вестник, в этих условиях, на ваш взгляд, долго еще можно будет заниматься просто просветительством в сфере религии? Или рано или поздно клерикализм дойдет до того, что начнет цензурировать такие журналы? Вот я не читал журнал «Империя духа», но, как говорил один герой Достоевского, готов побиться об заклад, что вот я открою на любой странице и сразу найду какой-то абзац, который интерпретирую как оскорбление чувств верующих.
Ну, во-первых, я бы хотела сказать, что я, конечно, искренне надеюсь, что все-таки, поскольку общество находится в постоянном развитии, что мы все-таки в какой-то момент изменим тот вектор, который сейчас наметился на, действительно, как вы правильно сказали, на клерикализацию практически всех сфер жизни общества и повернем к более цивилизованной демократической модели его развития. Иначе у нас просто наступит новое средневековье, как называл это Бердяев, и тогда, безусловно, боюсь, что существование вообще каких-то журналов неконфессиональных и каких-то неконфессиональных СМИ будет крайне затруднительно. И уже, безусловно, просветительством в сфере религии с объективных, неангажированных позиций заниматься будет достаточно сложно. А именно с таких позиций и освещаются проблемы. Ну, они, конечно, в узконаучном смысле, но, тем не менее, с таких позиций в журнале «Религиоведение». Естественно, что он не имеет, как бы, не рассчитан на массового читателя, он имеет узконаучный характер для специалистов, но, тем не менее, один из принципов науки вообще, и науки о религии в частности, это объективное, неангажированное, внеконфессиональное освещение любых проблем, связанных с объектом изучения, то есть с религией. И естественно, если говорить о просветительстве, это уже уровень как бы несколько иной, чем научный, но, тем не менее, в нем должен быть также соблюден принцип неангажированности и научности. То есть у меня такое впечатление и даже убеждение, я бы сказала, что нужно разделять узкоконфессиональные издания какие-то и передачи, которые, естественно, в рамках данной конфессии, с позиции данной конфессии освещают ту или иную проблему, но они, собственно, это и не скрывают, потому что ясно, что в них и заранее написано, что они конфессиональные и рассчитаны на своих приверженцев, на своих верующих. А есть издания, в которых должны освещаться проблемы религии, как в той же вот «Империи Духа», например, или на том же портале «Религия Полис», или там портал «Кредо», есть какие-то другие, их очень мало, но тем не менее они есть, на которых освещаются различные конфессии без пристрастия к той или иной конфессии, независимо от личного вероисповедания выбора участников или авторов этих изданий, они все-таки, так сказать, поднимаются над своими предпочтениями личными при изучении той или иной проблемы. И я могу, конечно, привести пример там, той же энциклопедии религии, которая все-таки носит научный характер, но в ней участвовало очень много людей различных совершенно убеждений. И они, тем не менее, ни одну из статей свыше 3000 нельзя обвинить в ангажированности, то есть что она написана как бы с миссионерской целью, с целью проповеди. Она написана с чисто просветительской целью, то есть с тем, чтобы читатель узнал что-то об этой конфессии. В ней не содержится никаких оценок, позитивных или негативных. Читатель, читая объективную информацию, делает свой вывод сам. Приемлемо ли для него это вероучение или неприемлемо вообще никакое, или приемлемо какое-то иное. Мне кажется, что принцип просвещения как раз состоит именно в этом. Просто дать знания о чем-то, дать знания не религии, а знания о религии и о религиях. То есть знания о религии как широком культурном, духовном, социокультурном феномене и о религиях как конкретных направлениях и там более мелких, как о конфессиях. Вот также, мне кажется, этот принцип должен быть при преподавании основ, так сказать, истории религии в школе, и также он должен быть во всех СМИ и в других средствах массовой информации, в передачах.
Спасибо. Напоминаю, мы в прямом эфире. Нам можно позвонить 8 800 200 ровно и 2212. Борис Фаликов.
Вы знаете, я вот что бы хотел добавить. Совершенно согласен с тем, что академические тексты о религии должны писаться с вот таких объективных, научных позиций. Для современного западного религиеведения вообще характерен, как мы все хорошо знаем, принцип методологии. Логического агностицизма, когда автор просто выносит свои верования за скобки, свою конфессиональную принадлежность.
Заключает в скобки.
Заключает в скобки. Вот. И таким образом абсолютно объективен, так сказать. Но, вы знаете, когда мы делаем не совсем академический журнал и хотим каким-то образом привлечь читателя, то мы все-таки стараемся вот этого такого принципа избегать. И тут, вы знаете...
Принципа неангажированности?
Нет, принципа выноса, так сказать...
За пределы.
Да, вы, так сказать, вы, свою конфессиональную принадлежность, так сказать, прятать от, от читателей. Вы понимаете, вот для меня в этом смысле очень поучительна одна история, когда вот был такой очень интересный автор, такой Кожевников. У него еще до революции была книжка... о буддизме.
Это Федоровец?
Да, да, вы совершенно правы, Федоровец, вот, и такой православный человек, ну вот, о буддизме он написал, постарался написать как-то все-таки так с чувством, и он, когда говорил о своих, о своем методе, он говорил, что это как бы способ такой вчувствования в предмет, такого сочувственного внимания, и как бы попытка заглянуть вот в глубину, и вот он сам так человек, имеющий какой-то определенный мистический опыт, и вот он пытается заглянуть в мистический опыт буддизма, и, так сказать, это такой взгляд, немножко феноменологический такой подход, недаром, потом уже на протяжении 20 века, ведь в религиеведении, как вы знаете, развилась школа, такой феноменологический подход, ну, мир Челиада, например, да, историко-феноменологический подход, он все-таки немножко отличается от такого вот абсолютно объективистского, научного, такого позитивистского, я бы сказал, подхода. И я считаю, что на самом деле и то, и другое имеет право при описании, так сказать, такого явления сложного, как религия. Просто вот в нашем журнале «Империя духа» мы все-таки старались как-то немножечко, для того, чтобы, хотя, чтобы материал был интересный, попытаться как-то изнутри взглянуть на то или иное религиозное явление, конечно, настолько, насколько автор способен это сделать.
Говорил Борис Фаликов. У нас звонок из Москвы. Владимир Иванович, добрый вечер. Прошу вас.
Добрый вечер. Вы знаете, что религия, конечно, это институт высоконравственный. Вот. Как вы смотрите на, насчет этого, что Бандере присвоили звание Героя Украины? Первый вопрос как православному человеку. И второй вопрос. Героя Советского Союза. Есть еще Ленин Сталин. Насколько мне известно, по всем историческим, так сказать, позициям. Он был учащийся, или как там назвать, слушателем, или духовный семинарий был исключен. Но детство 20 века не получил должную оценку Русской Православной Церкви. Как института, и, повторяю еще, как института нравственности. Как именно Русская Православная смотрит на два вот этих события? Бандер и Иосифа Сталина. Будет предана вот эти две личности, я бы хотел, конечно, вторая, боль, так сказать, отдал бы предпочтение, анафеме, Русский Православный Церковь. Спасибо, ребят.
Спасибо. Слово Михаилу Ситникову.
Да, тут, наверное, вопрос очень простой и очень сложный. Сложный потому, что приходится на него отвечать, а простой потому, что это летает в воздухе. Дело в том, что это пример того, как религия или конфессиональная идеология, в данном случае, это тоже религиозное явление, конфессиональная идеология используется в политических целях. Политика – это то, что происходит вот в данный момент, сейчас, с расчетом на какие-то очень близкие результаты. Бендеру объявили героем и так далее. Сталина пытаются канонизировать. Я видел эти страшные иконы, где Иосиф Виссарионович чуть не с трубкой даже есть в нимбе. Понимаете, я смотрю на это как на извращение, культурное извращение. Не столько религиозное, сколько культурное. Потому что люди религиозные и верующие люди, естественно, не настолько далеки от церковного или даже личного отношения, не представления, а отношения к Богу, чтобы можно было вести себя так небрежно. Так что это все просто политические игры. И вот здесь, наверное, имело бы смысл обратиться к тому очень ценному замечанию, которое сделал Борис Фаликов. В просвещении религиозном очень важен еще и аспект культурологический. У нас сейчас появилась такая новая наука, культурология, которая, ну да, она еще не признана, ну
она появилась, пардон, лет 40 назад.
Да, но она появилась, она стала действовать. Вот. И, наверное, это вот то самое название. Очень много явлений, которым нет еще исчерпывающих названий, нет соответствующих им терминов. Наверное, тот самый термин, который мог бы соответствовать тому, чего добиваются сейчас сторонники религиозного просвещения, в частности. Ведь религиозное просвещение должно происходить в светской сфере. Почему в светской, скажут некоторые верующие. Некоторые атеисты скажут, только в светской, более нигде, и тоже будут не понимать этого так же, как и некоторые верующие. Дело в том, что культура человеческая, то есть вся атмосфера, в которой мы находимся, в любых странах живем, она образуется тремя, как ни странно, тремя основными векторами. Это наука, которая каким-то образом синтезировалась к XIX веку и стала действительно наукой. Религия, которая гораздо древнее и гораздо более основательна. И искусство. Все эти три тенденции, все эти три вида метода, личных метода каждого человека и общепринятых методов всего человечества к мировосприятию, они составляют светское пространство. Нельзя выбросить что-то одно и сделать из этого то пространство, где все смогут находиться одновременно. Вот именно поэтому просвещение должно быть все-таки светским. И, например, оценка таких явлений, как всяческие манипуляции с Бендерой или канонизация Сталина, должны регламентироваться светской нормой. Она называется право.
Говорил Михаил Ситников, у нас звонок из Москвы. Андрей, добрый вечер, прошу вас.
Алло, здравствуйте. У меня вопрос к обоим, и к Якову Кроту, и к Михаилу. Вот. Я хотел спросить о единстве церкви, потому что вот как вообще молиться так, и чтобы юридически церковь начала объединяться? И расскажите об объединении, пожалуйста, католиков с православными, о начале объединения, потому что это очень важно.
Спасибо, Андрей. Значит, молиться не так, чтобы церковь стала объединяться. Молиться так, чтобы действительно открыть себя Богу. Что происходит вокруг во время молитвы, совершенно безразлично, что из этого получится, это уже не имеет ни малейшего значения. Я думаю, что ваш вопрос связан с тем, что сейчас принят совместный документ, проект православных и католиков, который многие считают, что это начало воссоединения церквей. Плохая новость. Это не начало воссоединения церкви. Это довольно стандартный бюрократический документ. Подобных принималось много за последние 40 лет. Хорошая новость. Это показывает, что не обязательно ждать документа, чтобы церковь была едина. Действительно, молитва. Мы продолжим нашу программу с христианской точки зрения после краткой сводки новостей.
Часов 17:30 в Москве.
Радио «Свобода». Новости.
В центре Москвы прошел санкционированный митинг с требованием радикальной реформы милиции. Как сообщает корреспондент «Радио «Свобода», на Триумфальной площади собрались около 200 человек, правозащитники, активисты оппозиционных движений. В ходе митинга неизвестные пытались устроить провокации. ФСБ России подтверждает информацию о гибели одного из лидеров боевиков на Северном Кавказе Александра Тихомирова, известного как Саид Бурятский. В Дербентском районе Дагестана в ходе спецоперации убит боевик. По данным правоохранительных органов, Исламуддин Аликулиев был причастен к обстрелу сотрудников милиции 4 марта. Тогда два милиционера были ранены. Иран расторгает контракты с российскими пилотами, работающими в стране. Решение последовало за недавним инцидентом с самолетом, загоревшимся при посадке на северо-западе Ирана. Вину за происшествие возложили на российского летчика. Премьер-министр Великобритании Гордон Браун побывал сегодня с заранее необъявленным визитом на юге Афганистана. Браун встретился с британскими военными, участвующими в наступлении против талибов в провинции Гельменд. В Забайкалье предъявлено обвинение заместителю директора Урульгинской школы-интерната Дмитрию Виткаускасу, который подозревается в избиении детей. В Москве на 90-м году жизни скончался старейший актер театра имени Евгения Вахтангова, народный артист России Александр Грави. На юге Филиппин в результате нападения ультралевых повстанцев сегодня погибли 11 военнослужащих. Еще 7 были ранены. Страны Запада предлагают новые экономические санкции против Ирана, в частности, запрет на открытие иранских банков за границей.
Радио «Свобода». Мы продолжаем программу с христианской точки зрения, посвященную взаимоотношениям христианства и журналистики. И, наверное, я тогда позволю себе провокационный вопрос Екатерине Сергеевне Эвбакян, который наиболее академический из всех журналистов сегодня. Вот говорили сегодня об ангажированности, неангажированности. Но ведь многие люди именно в России сегодня говорят, что нужны там основы православной культуры, недостаточно общего курса истории мировой культуры, потому что есть вещи, о которых может сказать только участвующий, ангажированный в них человек. Ну, я позволю пример из сферы, которая мне может быть ближе. Когда я читаю американские монографии о жизни русской церкви или там о России 17 века, то обычно я начинаю хихикать где-то на 20-й странице, потому что я понимаю, что когда русские пишут монографии об Америке или Франции, те хихикают точно так же. Значит, не кажется ли вам в этом смысле, что академическая позиция, с одной стороны, является, если человек атеистический, просто неполноценной, какие-то вещи ускользают, вот, с другой стороны, что вовлеченность, заявления академической позиции может быть просто скрытым атеизмом?
Ну, мне, во-первых, так не кажется. Во-первых, я хотела оговориться сразу, что я абсолютно не журналист, ни на минуточку.
Ну, если вы ответственность за журнал.
Не, ну, это не журналистика, это научная работа все-таки. И даже не публицистика, я бы так сказала. А что касается светского подхода, вот у нас какое-то превратное мнение сформировалось, опять же, благодаря ангажированным журналистам, что светский – это значит атеистический. И очень часто вот религиоведов обвиняют, что это вот удобно устроившиеся атеисты из советского прошлого. Ну, я считаю, что это совершенно неверно, потому что атеистические, светские – совершенно разные вещи. Те же деисты, они, например, во многом находились в поле светском, однако они не были атеистами, они были теистами как раз, потому что они исходили из того, что Бог создал мир, просто он дальше не вмешивается в его события. Или те же пантеисты, например, это 17 век. И, естественно, я считаю, что все-таки вот это вот понятие светский гораздо шире, чем понятие атеистический. Атеистический там какой-то процент только занимает. И если я говорю о светском и неангажированном освещении какой-то проблемы, то я совершенно не подразумеваю как бы обратную религию, то есть атеистическую позицию. Я как раз объективистски, вот как Борис правильно сказал, объективистски позитивистскую такую, может быть, точку зрения провожу. Может быть, она далека от феноменологической и от какой-то внутренней погруженности, но если мы даем внешнюю канву событий каких-то, например, историю русской церкви. Вот тот же пример, который недавно приводился мной. Если она читается светским религиоведом в ВУЗе, рассказ или в школе там детям на другом уровне, то это просто рассказывается как история одной из церквей. Крупной, уважаемой, но одной из. Если это читается в духовной академии, семинарии или воскресной школе, там, естественно, это преподносится по-другому, и это совершенно справедливо, там преподносится, как человек, включенный в традицию, читает с апологетических, я без негативной коннотации говорю апологетических, объективно, апологетических позиций, с тем, что все, что совершалось, это было там как-то предусмотрено, как-то это было очень важно для данной конфессии, это было очень правильно, а при этом, естественно, что другие конфессии не могут рассматриваться в данном случае с объективных позиций. разницы. Рассматривается это естественно, что сторонник каждой религии считает, что верна его религия, а все остальные не верны, так же, как и не верны атеистические воззрения. Атеисты считают, что заблуждаются все верующие люди, представители всех конфессий, только они правы. И только человек, вышедший за рамки вот этого, то есть методологический агностицизм, осуществивший, для своей работы, я не говорю для своего мировоззрения. Мировоззренчески он может оставаться православным человеком, но он может видеть недостатки церковной организации православной и может их критиковать, как раз желая улучшить глубину веры, а не ухудшить ее. А это воспринимается как то, что человек враг православия, например. Я просто привожу пример. И я считаю, что преподавание, объективное преподавание в государственных школе, в государственном вузе может вестись только со светских, неангажированных позиций. То есть я имею в виду ни какой-то конфессии, ни атеизмом.
Говорил Екатерина Албакян. Слово Борису Фаликову. Напоминаю, шеф-редактору журнала «Империя духа».
Вы знаете, Екатерина, я очень внимательно вас слушал, и я с вами согласен. Но тут у меня вот есть одно интересное такое, сразу возникло воспоминание. Я когда писал диссертацию по, ну, собственно, по истории религии, мой научный руководитель, очень крупный ученый, блестящий ум, эрудит, вот, он агностик. Я верующий. И у нас с ним бесконечно происходили как бы выяснения отношений, ну, так, в хорошем смысле этого слова. Мы все пытались как-то понять друг друга, потому что мы, собственно, совместную работу делали. Вот, и... Вот как-то раз мы говорили о буддизме, я вообще занимался тогда индуизмом, буддизмом, изучал их, вот, мы говорили о буддизме, и он говорит, ну, хорошо, послушай, но вот мировоззренчески, вот верующий человек, ну, вот, как он может, как буддист, как он может относиться к пустоте? Ну, пустота, вот шунья знаменитая буддийская, вроде как ничто, да? Вот, и он сказал, что вот да, вот мне кажется, что вот этот взгляд, он, вот то, что как бы все пронизано вот этим ничто, он верный и правильный. Я тогда его спросил, а вот что ты испытываешь, когда ты думаешь о пустоте, о шунье? Он сказал, да, в общем, я ничего не испытываю. На что я ему ответил, я, когда думаю, пытаюсь как-то глубоко вдуматься в понятие пустоты, я испытываю благоговение. Вот. И это два, так сказать, вот это как бы взгляд верующего человека, взгляд неверующего человека на одно и то же, в общем-то, религиозное понятие. И вы понимаете, на самом деле ничего такого страшного нет, ничего такого разделяющего нет. Мы с моим научным руководителем великолепно понимали друг друга, я надеюсь, сделали хорошую вместе научную работу.
Говорил Борис Фаликов, у нас звонок из Рязани, Александр Иванович. Добрый вечер, прошу вас.
Здравствуйте. Яков говорил, что мне к вам вопрос, может, он покажется вам дурацким, но простите великодушно, он меня мучает. Вопрос такой вот тут у меня. Сейчас весь мир потихоньку, там криво-бедно, идет глобализм. В России это заметно, так вот. Но глобализм предусматривает единую религию. Так что скажите, кризис христианства как католического православного грядет или нет? Спасибо.
Спасибо, Александр Иванович. Ну, вспоминается Максим Горький, но кризис все равно грядет. Отвечаю, глобализация не означает создание единой глобальной религии. Прямо наоборот, глобализация означает превращение мира в деревню, то есть у каждого свой хутор, свой двор. И не у каждого народа, а у каждого человека. Дробность нарастает, разнообразие увеличивается, потому что если в Вавилонской империи разнообразие стиралось переселением народов, ассимиляцией, то в глобализированном мире разнообразие, наоборот, поощряется и сохраняется законами, экономической самостоятельностью и так далее. Борис Зинович, я еще раз скажу, я вашего журнала не читал, но по дизайну и по оглавлению, и вот пролистнув, я вижу, что это похоже на «Вокруг света». Это тогда задает... Вот просветительство, просветительство. Вы же не прочтете в журнале «Вокруг света» про то, что в Каире плохо пахнет на улице, про то, что в какой-нибудь восточной стране там все время цунами. Там подают товар парадной частью. Это журнал для тех, кто хочет куда-то поехать. Не кажется ли вам, что просветительство и объективизм в данном случае, в случае с вашим журналом, вы себе представляете тут статью о торговле табаком или водкой какой-нибудь конфессии? Статью антиклерикальную, статью резко критическую по отношению к церкви? Или это не тот жанр?
Да, пожалуй, отец Яков, это не тот жанр, не тот формат. Мне кажется, что есть, так сказать, издания, пишущие
какие?
О современной политике.
Михаил Николаевич, а портал «Религиополис» способен напечатать статью? Или вы тоже, как «Вокруг света», только интернет?
Нет, вероятно, способен. Вероятно, способен, потому что это все вопросы, являющиеся предметами острой дискуссии, которая в потенциале уже существует и идет.
Тогда какой из ваших журналов, отцы, более просветительный?
А вы знаете, я, наверное, не стал бы... Тут более просветительский звучит так. Какой из них лучше?
Объективнее.
На ниве просветительства.
Какой из них объективнее?
Нет. Объективно оба. Дело в том, что и тот, и другой журнал, и то, и другое издание основаны на действительно достоверных знаниях. А вот что касается того аспекта, в котором развиваем при помощи стояния на этих знаниях взгляды на разные явления религиозной, религиозно-общественной, религиозно-политической, культурной жизни, они действительно разные. Нельзя объять необъятное. Я не могу, допустим, в своем портале сделать его исчерпывающим или таким максималистским и в направлении религии, в направлении социологии, в направлении философии, в направлении антропологии. Но это невозможно.
Говорит Борис Валиков.
Вы знаете, я вот что подумал, отец Яков. Вы совершенно правы. Вот этот сам формат, вот эти красивые картинки, интересная, вот, так сказать, подача, вы верно сравнили, так сказать, с подходом журнала «Вокруг света». Но вот сейчас, вы знаете, ведь это же все очень дорого стоит. Вот. И, естественно, у нас частный спонсор, естественно, что деньги закончились, потому что деньги имеют свойство заканчиваться. Вот. И в связи с этим журнал сейчас переходит в интернет. И вот когда мы будем работать в интернет-формате, там уже появится и, так сказать, что называется, актуальные вопросы. Там появится политика, там появится... Здесь в основном религия и искусство, религия, культура, какие-то эскизы о мистицизме, там путешествия, травелоги.
Про имбирь, вот я вижу,
да, по голове. Да, про здоровье, то есть какие-то рецепты народной медицины. А вот когда он будет в интернете, там появятся и острые темы, потому что интернет предполагает актуальность. Он должен, так сказать, все это подавать. Вот, и я думаю, это измерение у нас появится, как оно присутствует сейчас в издании Михаила Ситникова.
Говорил Борис Фаликов, у нас звонок Марина из Самары. Добрый вечер, прошу вас.
Добрый вечер.
Да-да, Марина.
Добрый вечер.
Добрый.
Я обычно слушаю вашу программу в подкасте. Вот сегодня мне удалось прорваться в живой эфир. Спасибо огромное Якову Кротову за программу. Мне очень нравится. Вы знаете, я вот хотела бы сказать, что тема хорошая. Я хотела бы просто сказать про то, что, как говорится, в реальности. Мне вот 49 лет, и я смотря с интересом и болью на то, что происходит вокруг. Я человек верующий, с высшим университетским образованием. Вот. Очень хорошо, что существуют такие замечательные журналы, вот редактор которого у вас присутствует в программе. Но я бы хотела сказать вот что. По поводу вот этих вот возможных дисциплин, повышающих культуру общую и религиозную и так далее. Вы знаете, вот в реальности такое невежество, невежество полнейшее. Никто не читает из детей ничего абсолютно, ни литературы, ничего. Сейчас вот очень модны «Сумерки», это американцы нам навязали.
«Сумерки», да. Что имеете в виду?
«Сумерки» — это сериал, это книга. Это не «Гарри Поттер», это гораздо хуже, потому как там вампиры.
Ну ладно, перестаньте нападать на «Гарри Поттера».
Да-да-да. Нет, я к «Гарри Поттеру» совершенно позитивно, замечательно отношусь. Так вот, по поводу общей культуры, религиозной в том числе. Вот мне кажется, уже пусть будет хоть что-то в школах. Пусть это будут основы мировой религии, пусть это будут основы православия, пусть это будет что угодно, культурология, но пусть это будет. Потому как я вот человек, который посещает храм, и храм самый лучший в нашем кафедральный собор, в нашем городе, я вижу наших прихожан и захожан, и очень больно, невообразимо больно видеть, как люди просто ходят как по музею, не знают, что это там за дядьки-тетки нарисованы, абсолютно ничего не знают, идут к венчаться, креститься и так далее. То есть полное абсолютно невежество. Такое же точно невежество, я вас уверяю, и в умах и журналистов, и прочих. Поэтому говорить о том, быть им на какой-то выше позиции, не с точки зрения религии там и прочее, это, я вас уверяю, просто вот...
Понятно. Спасибо, Марина. Говорит Михаил Ситников.
Да, вот, между прочим, отмечена это очень правильная вещь. Действительно, косность. Косность – это наша беда. И слушательница абсолютно правильно говорит о том, что косность распространилась на все абсолютно сферы общества и на профессиональные тоже. Но я категорически не согласен с тем, что давайте в школы абы что. Абы что не может быть. Я знаком с учебниками православной культуры. Это давать нельзя, потому что после этого люди будут еще более косными. Я знаю несколько учебников светских, предложенных по основам религиозной культуры, которые предлагались, они, правда, отвергнуты. Это тоже ни в коем случае нельзя давать. Я знаю хорошие учебники, которые отвергнуты. Это надо, это необходимо. Но необходимо не только религиозную культуру преподавать, нужно вообще просвещать. Россия интересная страна, она как-то удачно миновала эпоху просвещения, и, наверное, с того момента все и покатилось.
Говорил Михаил Ситников, у нас звонок из Москвы, Любовь Семеновна. Добрый вечер, прошу вас.
Добрый вечер. Я хотела бы сказать вот о чем. О преподавании. Потому что я лично убеждена, что Бог един, но все народы слышат его по-разному, так же, как и каждый отдельный человек. А уши заткнуты нашим языком, который, в общем-то, сложился со времен Вавилонской башни. И вот что касается православия, когда мы говорим о религиозной культуре, я этого не могу понять, потому что Бог во всем. Я сама инженер по образованию, вот, и поэтому я очень хорошо понимаю, что все естественные законы сотворены Богом. Так же, как и все остальные законы, как мы называем нравственные. Поэтому я подхожу в этом отношении только так, что изучаем мы таблицу умножения, изучаем мы какой-то закон физики, мы должны видеть, как это сочетается с нашей личной, вот с моей личным взаимоотношением с ближними. Потому что Творец создал нас таким образом, чтобы мы читали все. И читали и природу, и читали друг друга, наши взаимоотношения, понимаете?
Спасибо, Любовь Семеновна. Екатерина Сергеевна, вот я прошу прощения, вы обидели одного человека, который не очень дорог, не хотя, не желая, безусловно. Но когда вы говорили о том, что верующий человек не может не считать свою религию лучше, чем других, мне, конечно, вспомнился покойный отец Александр Мень, чей шеститомник «Истоки религии», написанный в духе мысли Владимира Соловьева, его нерв, этого шеститомника, сводился именно к тому, что все религии, вот как говорила Любовь Сергеевна, они восходят к единому Богу. Это единый богочеловеческий процесс поиска. Люди ищут Бога, Бог прорывается к людям через вот эти вот тампоны и грязь в ушах, через все искажения. И в этом смысле, может быть, все-таки вы дадите поблажку и скажете, что может верующий человек, не вынося свою веру за пределы текста, тем не менее написать, не ругая. Православный будет не ругать буддизм, буддист не будет ругать православие, а найти, наконец, какую-то еще, может быть, третью позицию, не объективистскую, не ангажированную, а какую-то вот человечную.
Ну, да, в принципе, это тоже возможно. Собственно говоря, вообще-то религиоведение все началось со сравнительного религиоведения. Сравнительное религиоведение, но это, правда, на Западе, оно вышло из сравнительной теологии, когда протестантские в основном богословы, теологи пытались сравнить какие-то места из священных текстов, например, христианство и буддизм, и находили много общего, хотя о заимствованиях речи идти не могло. Это очень интересная сфера, и она действительно была объективно представлена. Но и тогда такие вот жесткие консерваторы уже и на них, на этих теологах, компаративистов нападали, с тем, что они тем самым хотят принизить, предположим, католицизм или лютеранство, хотя этого совершенно не было. Они, напротив, говорили, что мы его совершенно не принижаем и не возвышаем, мы просто рассказываем о нем так, как оно есть, о христианстве и так далее. А, знаете, когда-то давно, несколько лет назад, я с одним имамом беседовала в суннитской мечети, и он мне нарисовал такой прекрасный образ, что вот есть такая гора, на вершине этой горы находится Бог. Все люди с разных сторон горы идут к этому Богу. И вот это уже дальше я продолжаю. Вот, люди могут не видеть друг друга, и каждый считает свой путь единственно верным к этому Богу. И вот этот путь, собственно говоря, мы и называем религией, потому что религия происходит от слова религаре, то есть связь. Связь человека с Богом посредством благочестия, как говорил Лактанция, раннехристианский, один из раннехристианских апологетов церкви. Вот. Поэтому я считаю, что, говоря об изучении религий, мы изучаем именно этот путь. Мы не берем вершину. Вершина – это в душе верующего человека, то, как он понимает это. Мы берем этот путь. К сожалению, путь этот разный, сложный, неоднозначный, не ложащийся в стереотипные какие-то рамки.
А почему к сожалению? По-моему, это к счастью.
Ну, может быть, к счастью. Ну, вот для конфессионалов, конечно, к сожалению, потому что им бы хотелось, чтобы все шли ровно прямо по одному пути. Как сказал Уильям Джемс еще 100 лет назад, что люди не верят в Бога, а пользуются им, говоря о современном человеке. То есть прибегают к помощи Бога не постоянно, а только когда им тяжело. Последний момент, о котором бы я хотела сказать, я считаю, что о религии должны писать журналисты, которые все-таки хорошо изучили этот предмет. Так же, как и о медицине, наверное, тоже, и так далее. И более того, я даже выдвигала такую точку зрения, что религиовед, который закончил университет по специальности религиоведения, по каким-то причинам не стал академическим религиоведом, не пошел в науку, в преподавание, вот из них бы получились очень неплохие журналисты, пишущие на эту тему.
Говорила Екатерина Элбакян, на звонок из Москвы. Наталья, добрый вечер, и очень кратко у нас уже...
Добрый вечер, я кратко, отец Яков. Значит, для меня, например, человек, который не так продвинут, как звонившая в гордыне пребывающая верующая, но он наполнен молитвой мытаря, его...
Да, Наталья, я прошу прощения, призываю, выражайте свою точку зрения, не ругая при этом никого, и уж тем более того, кто так же звонил в передачу, как и вы. Это, ну, как минимум, ну, в общем... Воздержитесь от ругания. Михаил Ситников.
Да, я хотел дополнить буквально два слова к тому, что сказала Екатерина Сергеевна. Дело в том, что когда говорится о конфессиональной позиции, о ее какой-то исключительности, всегда подходе самоисключительном, то имеется в виду, конечно же, не какое-то вероисповедание. Имеется в виду та атмосфера, тот уровень культуры, который принят в данные время в данном месте среди каких-то определенных верующих. В этом отношении, естественно, каждый каждый сторонник каждой религии, все сторонники каждой религии всегда считают, что их религия является истинной, и, естественно, от этого они и танцуют. То есть это не то, что верующий человек имеет какое-то отношение к другой религии, а это вот это сообщество со всеми его сиюминутными условностями.
Говорил Михаил Ситников. Виктор Михайлович из Москвы, добрый вечер, если можно кратко.
Да, я очень кратко. Вы не можете четко сказать, в чем вообще отличие религии христианства от религии, от культуры вообще?
Спасибо, Виктор Михайлович. Борис Фаликов.
Ну, вы знаете, подходы-то разные к этому могут быть. Иногда, так сказать, вот скажем, если мы читаем какого-нибудь богослова, то для него религия первична, да, и он производит культуру от культа, то есть от того, что является, вот, так сказать, сутью религии. Если человек неверующий, он, так сказать, для него первична культура, какой-нибудь, скажем, антрополог, да, он отталкивается вот от этого. Но я хочу сказать, что на самом деле можно думать и так, но мне кажется, вот тут все-таки в нашем разговоре должно хотя бы один раз прозвучать слово «диалог». Потому что если не будет диалога между верующими и неверующими, между представителями различных религий и конфессий, то ничего не будет. Общество начнет...
Тогда уж позвольте последний провокационный вопрос. А не кажется ли вам, что журнал наподобие вашего пропагандирует не столько диалог, ну какой диалог в журнале «Вокруг света», сколько потребительское отношение к духовной жизни? У вас как получается как бы иллюстрированный глянцевый каталог «Выбирай».
Великолепный, так сказать, укол рапирой напоследок отца Якова. Возражу только одно. Упаковка частенько соответствует содержанию, но иногда, так сказать, между упаковкой и содержанием есть некий разрыв. Да, по упаковке это немножко напоминает гламур, но я надеюсь, что упакованы в эту красивую упаковку все-таки качественные продукты, которые позволяют узнать нам много о религии.
Борис Зинович, вы поддались на провокацию, потому что я ждал другого ответа. Я ждал, что вы скажете, да, это каталог, это предложение, это потребительство. Что здесь плохого? Да в конце концов, вся мировая культура предлагает человеку. Глобализация расширяет наш выбор. И человек, который когда-то верил в Христа, только потому что все вокруг веровали в Христа, а потом, как Афанасий Никитин уходил в Индию и возвращался чисто мусульманином, но тайным, сегодня, если человек верует в Христа, то он знает, в кого верует и почему. У него есть выбор, в том числе и благодаря таким журналам. Так что в этом смысле не поддавайтесь на провокацию, продолжайте дело просвещения, ищите верующих, которые могут писать не в ущерб своей вере и истине, и вам воздастся, я надеюсь, и деньгами, и подписчиками, и свыше. Вы слушали программу «С христианской точки зрения». Вел программу Яков Кротов, в ней участвовали Борис Фаликов, Михаил Ситников, Екатерина Илбакян. Всего вам доброго. И через 10 минут в программе «Третий сектор» пойдет разговор о домашнем насилии над женщинами. Андрей Синельников, Ирина Матвиенко и репортаж из Волгограда.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Акционеры ЮКОСа обвиняют российское правительство в нарушении...
Все, что можно сказать о системе здравоохранения, уже было сказано.
Правозащитники все чаще сталкиваются со случаями незаконного
уволения. Мы добиваемся введения санкций, которые считаем важным международным...
Самой ползучей оккупации. Остановить распродажу
власти. Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7225, 7270, 11805, 11870. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».